гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 30 марта. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость-блогер, журналист радиостанции «Вести ФМ» Максим Кононенко. Максим Витальевич, добрый день.
Здрасте.
7373948, код города 495. Если вы готовы спорить с Максимом Кононенко, можете писать на смс-портал плюс 7-925-48-94-8 или через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». А я буду цитировать. «Оказалось, что существует другой интернет, о котором мы на своем буржуазном Фейсбуке не знаем вообще ничего, о котором не знаю ничего я, который в интернете с 94 года. Речь о том, что дети, родившиеся с интернетом в руках, не используют его как инструмент, они в нем просто живут». Что это за другой интернет? Это вы написали.
Да. Что это за другой интернет? Я не знаю, но где-то существует...
А как вы это выяснили тогда, если вы даже не знаете, где это и что это?
А потому что я вижу какие-то консолидированные решения, которые принимаются подростками, значит, они где-то все это обсуждают, значит, существует... Не, ну я, конечно, знаю о существовании больших пабликов, там, Двача и чего угодно. Это те вещи, на которые взрослые дяди, присматривающие за интернетом уже долгие годы, конечно, обращают внимание, но такое в последнюю очередь. Значит, о том, что там происходит в каком-нибудь паблике МДК, взрослые дяди рассуждают только с каких-то этических точек зрения, но не с точки зрения... не рассматривая это как некое место обмена информацией. И потом это то, что на виду. А это наверняка существует еще то, чего мы не видим, где... А какие-то другие люди могут видеть и выводить детей на улицы, используя вот эти каналы распространения информации.
Выводить детей на улицы, используя каналы. То есть детей вывели, а не дети вышли.
Я не знаю. Я не знаю, честно говоря. Ну, если бы мне надо было выводить детей на улицу, я бы, наверное, изучил этот вопрос и использовал эти каналы. Все-таки доказательств у меня никаких нет. И вполне может быть, что люди выходили по фану. Вполне может быть, что они выходили, потому что они увидели нечто, изложенное им в доступной форме впервые, потому что там видеоролик Навального, он... все-таки близок к тому, что делают
там, с таким хронометражом
популярные видеоблогеры. Хронометраж, конечно, большой. Но вполне может быть, что может кто-то им изложил в более короткой версии. Не знаю. Я думаю, что...
Хорошо. Вы говорите, если бы надо было вывести, я бы подумал, чтобы использовать это. А если нужно, чтобы не выходили, что делать тогда?
То же самое.
Этот инструмент можно использовать?
Конечно. Надо точно так же его изучать. И с лидерами общественного мнения вот этого социального слоя, они что наверняка есть, те же популярные видеоблогеры, не знаю, собрать какую-то фокус-группу и спрашивать у них, а что вам надо, собственно говоря. Вот на вот сейчас всех этих детей, которые вышли, переписали там в ментовке, а теперь хорошо было бы с этими людьми переписанными поговорить и спросить их, а что вы, собственно, хотите. Я абсолютно уверен в том, что по причиной их выхода на улицу не было то, что, значит, у премьер-министра там дворцы.
Что, вы хотите сказать, что они вышли, потому что им пообещали 10 тысяч?
Ну, по крайней мере, одного я видел такого, который выходил, который говорил об этом в видеоролике, о том, что ему пообещали 10 тысяч. Не, я не думаю, что из-за 10 тысяч, конечно, был в этом всем какой-то фан.
Вообще, вы видите, это обещание было на самом деле?
Ну, как Навальный это говорил? Есть у меня на Фейсбуке висит видео, где Навальный это говорит, что он каждому, за каждого из задержанных напишет жалобу в ЕСПЧ и отсудит, значит, такое-то количество евро, значит, возмещение судебных издержек, такое-то количество евро, значит, за незаконное задержание.
И дети, они не понимают, что он пообещал, что они выиграют суд, если их задержат. Это же сложная структура, ну, и сложная схема.
Формально-то пообещал. Значит, я думаю, что все-таки главным мотивом был выход по фану. Понимаете, все выходят, и я пойду. Движуха будет.
И этих детей, если это по фану, тогда их надо, грубо говоря, им надавать по попе.
Похожая история была, когда выходили националисты, помните, на Манежную площадь? Тоже по фану все выходили. Да не, ну как надавать по попе? Это все...
Нет, ну это когда директор школы будет встречаться с родителями.
Нет, 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 нет. Я думаю, что это все совершенно ни к чему, потому что... Ну, при чем здесь директор школы? При чем здесь директор школы? Нет, это вообще не его задача. Его задача детей учить цифры складывать и писать аккуратно. Вот, поэтому мне кажется, что...
Нет, родители не могут, а кто тогда может? Только милиция.
Почему родители не могут? Родители
ну, потому могут. Что если бы могли, родители бы не пустили.
Ну, так родителям вот этих детей будет, значит, лишний повод поинтересоваться, а где там дети сидят, в каких социальных сетях, о чем они там разговаривают. Понимаете, какая штука? Нужно вот не выдумывать себе виртуальные какие-то проблемы, типа синих китов там и роста детских суицидов.
То есть это не проблема?
Ее нет, она выдумана. Роста детских суицидов нет.
Вся машина, которая работает против этих синих китов, она работает...
Впустую, абсолютно. Они занимаются ерундой вместо того... А вот мы наблюдаем, вот реальная проблема есть... А значит, они все где-то общаются. Вполне может быть, что с ними общается кто-то еще там другой. И потом они идут на улицы. Значит, есть проблема в том, что и существуют какие-то каналы обмена информацией у детей, которые мы не контролируем, взрослые.
Мы взрослые, имеется в виду, мы взрослые в России или мы взрослые в принципе? Потому что 692-й пишет, это же обычная операция, они же дети. Так работало на Ближнем Востоке, так работало на Украине. Это нормальная рабочая технология.
Мы, да, вот мы в России, мы должны все эти каналы связи контролировать, специальные люди должны их контролировать, потому что это представляет опасность, мы должны защищаться от этой опасности. Значит, а не заниматься выдумыванием несуществующих проблем, синие киты, там, хранение информации сотовых операторов, сегодняшнее, значит, объявление о том, что Минсвязи хочет обязать всех...
Юрий спрашивает, мы это кто?
Мы это граждане страны, которые хотят дожить оставшиеся годы в тишине и покое.
Да, Макс пишет, а вам не напоминает эта ситуация, как в Америке с Трампом было? Есть некая молчаливая социальная группа большинства, а социологи не могут ее вычислить. И потом вдруг раз, и она откуда-то выскакивает.
А вы знаете, почему они ее не могут вычислить? Потому что они тоже занимались выдуманными проблемами. Гей-браки, там вот права шимпанзе.
Подождите, то есть проблема гей-браков тоже не волнует большинство здесь в России?
Не-не, ну у них там свои проблемы, у нас свои. Мы себе выдумали синих китов, они себе выдумали, значит, гей-браки и легализацию марихуаны. Или русских хакеров, там, не знаю. И на этом сосредоточены медиа, на этом сосредоточена риторика, значит, публичных политиков. А в это время где-то происходят процессы реальные, про которые никто не знает, потому что у них руки до этого не доходят, они заняты важным делом, они с синими китами борются.
Подождите, но тогда получается, что все равно есть некое разделение на тех, кто живет реальной жизнью, и тех, кто борется с синими китами. Ну, вашими словами говоря.
Ну, я такую постановку вопроса не понимаю. Они все, конечно, тоже живут реальной жизнью, да? Они, значит, у микрофона они борются с синими китами, а, значит, не у микрофона, они там занимаются приобретением недвижимости на непонятно какие средства в элитных домах в Москве. Это реальная часть их жизни.
Алексей Калмыков как раз пытается говорить о том, что это, может быть, и не связано вообще с интернетом. Он пишет, проблема пустышка, все, кто хочет куда-то выйти, всегда выйдут и без всяких социальных сетей. Они встречаются в школах, Макдаках, где-то там еще.
Нет, все-таки должно быть... Понимаете, люди вышли в 100 городах страны на улицы. Значит, если вы общаетесь внутри школы, ну, вы выйдете там 10 человек от школы. Вот в 60-е годы, помните, вышли вот, значит, на Красную площадь эти вот 6 человек? Вот был их круг общения, 6 человек. Сейчас вы можете мобилизовать значительно большие массы людей, потому что существуют каналы распространения информации, которых раньше не было. И вы можете вывести на улицу не 6 человек, а 600 тысяч человек. Ну, пока не можете, но хотя бы 6 тысяч.
Но Владимир Оборотов, 44-й, через Телеграм вам пишет, вот вы сказали, что нам подбрасывают историю с синими китами, которых на самом деле нет. Так, может быть, и проблемы с детьми тоже нет? Ведь их там, как он пишет, было менее 1% на этих митингах.
Ну, вот здесь очень расходятся цифры, да, я вот Маши Бароновой самолично спрашивал, сколько она, поскольку занималась там, значит, правовой помощью всем задержанным, сколько было несовершеннолетних среди задержанных. Вот, она мне сказала, на взгляд, 15-20%. Значит, вот другой человек какой-то пишет цифру, что из 1030 задержанных было всего 40 несовершеннолетних. Я не знаю, я Маше верю, я ее давно знаю, значит, это большая цифра, притом учитывая то, что полиция старалась все-таки несовершеннолетних не винтить.
То есть вы полагаете, что в этих условиях у полиции была отдельная задача не винтить несовершеннолетних?
Да нет, это непроизвольно получается. Ну, когда ты видишь перед собой 12-летнего пацана, вот ты, здоровенный мужик, значит, в бронежилете, в каске, ну, наверное, ты будешь как-то концентрировать свое внимание на более опасных объектах. Я думаю, что, ну, просто как-то...
Пацан более доступен.
Западло.
Его легче взять.
Ну, зачем? Ну, это ерунда какая-то. Мне кажется, что все-таки непроизвольно это должно было как-то подспудно их останавливать. Я имею в виду полицию.
Дмитрий Говоров пишет, я, говорит, Дмитрий, буду сопротивляться вашему большинству сытно и спокойно пилищу
в
Россию.
Ну, ради бога, мы живем в свободной стране.
Желание нас связать и связать наших детей.
Мы живем в свободной стране, ради бога. Я же не призываю никого связывать.
А как определяется, где большинство, которое за комфорт, где большинство, которое не за комфорт? Как это понять? Для того, чтобы обществу-то жить дальше.
Существует разного вида социология, существует разного вида наблюдения.
Но социология регулярно, что называется, попадает не туда.
Ну, бывают разные, например, социологические методы. Можно читать во многих источниках социологические исследования и сравнивать их. Можно делать выводы на основе собственных наблюдений. Вот, например, на основе собственных наблюдений за тем, что произошло 26 числа.
Ваши наблюдения, они...
Мои наблюдения таковы. В Москве, где живет, значит, 20 миллионов человек, на улицу вышло 5 тысяч.
192-й пишет, это был смотр возможного электората Навального, 60 тысяч по стране, это слезы.
Я думаю, что это к Навальному вообще никакого отношения не имело.
Но это слезы.
Ну, конечно, это мало. Это мало. Это меньше, чем было в 2011 году.
А почему?
Ну, видимо, идея не популярна. Вообще, давайте вот чего. Значит, в 2011 году была какая-то хотя бы повестка, да? Там говорилось, что результаты выборов надо отменить.
А здесь антикоррупционная повестка.
А что надо сделать?
Отменить коррупцию.
Ну, вот как это сделать? Вот. Нету. Навальный сказал, пошли. Он не сказал, куда мы идем и зачем. В чем смысл
Джеймс
нашего
Борш
хождения?
Пишет, просто никто не хочет получать по башке, вот почему никто не пошел.
И в том числе, да, возрастает мудрость.
Илья, нет, это не мудрость. Илья 572 пишет, это просто закон новый о митингах. Вот и все. Люди в курсе.
Да не, ну там ничего такого особенного нового в законе о митингах с 2011 года не появилось, кроме того, что уголовная ответственность за несколько раз. Вот. Не, я не думаю. Дело, ну, нету повестки, понимаете? И ради чего идти? Вот ради фана. Вот школьная школота пошла ради фана. Еще одна цифра от Маши Бароновой. Она сказала, что на ее...
Вы должны объяснить, кто такая Маша Баронова.
Маша Баронова, она занималась правовой помощью тем, кто был задержан. Адвокатов там приводила, учила заявления писать и прочее. Человек занимается общественной деятельностью. Значит, она сказала, что на ее взгляд 95-97% задержанных были в первый раз в отделении полиции. То есть это люди, вышедшие впервые. Вот, это тоже интересный факт.
Дима Гармонист пишет, так если бы митинг разрешили, вообще в разы бы пришло больше народу. Вы сейчас говорите 5 тысяч, ну и что? Просто люди...
Ну хорошо, в разы пришло бы больше народа. Но даже если 100 тысяч выходит на 20-миллионный город, это, мне кажется, не очень много.
Юра Ковенков пишет, власть должна доказывать свою... Он, правда, пишет два варианта. Власть должна доказывать невиновность или разгонять молодежь? Власть должна доказывать невиновность?
Ну, существуют как бы юридические основания, а существуют этические основания. Значит, юридически не подкопаешься, потому что никто ничем не владеет. А что касается этики, то она у нас очень подвижная в стране. Мне вообще кажется, знаете, что мы вот, когда мы предъявляем кому-то там за конфликт интересов или за какую-то этику, мне кажется, что мы играем в общество, которое мы видели по телевизору в американском кино. Вот. А на самом деле мы другое общество. Это такая игра, когда мы говорим...
А чем наше общество отличается от того, что оно в американском кино?
Оно остается советским, оно остается абсолютно патерналистским. Обществом, которое привыкло жить в комфортных условиях, когда за тебя принимают решения наверху. И тебе остается только приспосабливаться к последствиям принятия этих решений. И все. А сам ты ответственность ни за что не несешь. Значит, если на улице мусор, ты говоришь, что дворник, значит, должен убрать, и идешь мимо. Если на дороге яма, ты говоришь, что, значит, дорожники должны ее заделать, и идешь мимо.
Как будто бы то же самое не делают жители других стран. Что, они заделывают или выбрасывают мусор вместо дворников?
Они самоорганизовываются. Значит, муниципальный уровень власти в какой-нибудь Америке, он очень... они решают, ну, я не знаю, Симпсонов, посмотрите, они там, когда собираются все, значит, в актовом зале каком-то и решают, на что им потратить налоги, на, значит, покупку нового там подъемника или еще на что-нибудь. Каждый человек сопричастен, он принимает участие в управлении.
Вот Джеймс Гоши пишет, просто у нас теперь вот и новое поколение подрастает, которое, да.
Вполне может быть, что вот это новое поколение, которое мы ждали в 90-х, я вот лично ждал его, я ждал, что вот поколение, которое родится после советской власти и не будет помнить советскую власть, оно сделает все по-новому. Случилось абсолютно то же самое, что произошло однажды с «Фабрикой звезд». Значит, помните, была «Фабрика звезд». Были, значит, вот эти все, значит, наши козлобородые артисты старинные, которые всем надоели. И вдруг появилась «Фабрика звезд», которая в течение там нескольких лет выбросила на рынок 100 новых артистов, востребованных. Значит, все эти старые козлобороды, они очень сильно напряглись тогда, потому что, ну как, у людей ограниченные возможности по потреблению, значит, муспродукта, они не могут ходить на 10 концертов, в год ходят только на 2. И тут, значит, вся эта толпа поехала, значит, по стране собирать деньги. И что произошло дальше? И вот все думали, ну сейчас-то это молодое племя, оно снесет все это старое племя. А что произошло дальше? А дальше вся эта старая болотистая, значит, попса позднесоветская, она взяла и съела всю эту «Фабрику звёзд», поглотила ее, вот как болото. Точно так же, значит, было поглощено поколение 90-х, да? Они сейчас депутаты Государственной Думы, заместители там генеральных директоров каких-нибудь еще, они подстроились, они не стали менять систему, они в нее встроились просто, ну, потому что это проще, наверное, и удобнее. Теперь мы возлагаем надежды вот на это поколение, которое, значит, родилось... После...
Что такое «возлагаем надежды»? Тут многие из тех, кто пишет на СМС-портал или через Телеграм, они как раз возлагают то, что не надеждами. То есть, они скорее боятся этого
поколения. Возлагаем надежды на то, что эти люди не будут играть в демократическое государство, как мы в него играем, увидев его в американском кино, еще раз повторю, а будут его реально строить, потому что они растут уже в новом обществе. У них не стоит проблема потребления так, как она стояла у нас. Русские люди, значит, все 90-е, сначала они сводили концы с концами, а потом они безудержно потребляли, потому что при советской власти у них этого не было, а хочется. У этих детей уже все сразу есть. Ну, у многих, конечно, не у всех, в стране много малоимущих, но, тем не менее, сейчас мы думаем, что, может быть, ну, вот эти вот дети, они все устроят по-новому. А нам дайте уж дожить вот в тех условиях, к которым мы привыкли.
Ну, к тому моменту дети, которые сейчас растут, они ведь уже будут тоже примерно нашего с вами возраста, мягко говоря, и уже тоже ничего не будут хотеть менять.
Когда они придут к власти?
Ну, получается, дайте нам дожить, значит, пока подождите. А потом они уже будут говорить, подождите, это не изменится никогда.
Революционных перемен, я надеюсь, не будет никаких. Все-таки я предпочитаю путь эволюционный. Но вот я признаю, что мои оценки достаточности одного поколения для того, чтобы общество изменилось, они были неверны. Одного поколения мало.
Но вот по поводу того, как нынешнее поколение будет реагировать на поведение более старших поколений, сегодня Бунимович, это уполномоченный по правам ребенка в Москве, обратился к следственным органам, учителям и родителям с просьбой лояльно отнестись к подросткам, которых во время этой акции протеста в Москве задержали.
Ну, правильно он говорит. Только вот он говорит об этом сегодня, сегодня уже четверг.
Но делать-то будут иначе. Скорее этого они будут нелояльны, и что будет дальше?
Я думаю, что делать будут по-разному, потому что каждый директор школы ведет себя по-разному. В каких-то школах ведут разговоры за политику, в каких-то нет. В школе, где учится мой ребенок, слава богу, никто разговоров за политику никаких с детьми не ведет, чему я очень рад. Вот.
И в ту, и в другую сторону?
В любую, да, просто вообще.
Тут многие пишут, мол, дескать, сами же начали с детьми говорить о политике.
Политика отсутствует. Это зависит от каждого директора школы отдельного. Ну, или от каждого отдельного там городского отдела народного образования.
955-й пишет, вы реально советуете посмотреть «Симпсонов»? Это же та же пропаганда, что и у вас, одна болтовня.
Ну, не хотите, не смотрите «Симпсонов».
Нет, вы до этого советовали, а потом сказали, не советую.
Я сказал, что мы все играем вот в эту игру, которую мы видим в «Симпсонах», там еще где-нибудь. Флаг американский висит, гимн играет, мы тоже флаг русский вешаем, гимн включаем. Мы повторяем за ними. Мы не сами это изнутри себя делаем.
Гнобить молодежь теперь будут, спрашивает 284-й.
Где-то будут. Мне кажется, это была бы ошибка. Мне кажется, что на большом уровне, на уровне там администрации президента, как раз никакого нагнетания не будет. Мне кажется, что они понимают, что не надо давить, надо наблюдать за развитием процесса.
А как долго можно наблюдать за развитием процесса?
Ну,
ведь потом все равно давить.
Когда человек заболевает каким-нибудь хроническим заболеванием, вот, то доктор, он смотрит за его состоянием, пока не наступит ухудшение. Когда наступит ухудшение, тогда доктор будет что-нибудь делать. Но не надо ничего делать, пока не наступило ухудшение. Не надо разбирать мотор в автомобиле, который у вас работает, для того, чтобы посмотреть, не надо ли там что почистить. Вот не надо чинить то, что работает.
Работает.
Пока, да, пока все в порядке.
Про школы вы просто сказали, что это работа, или в той школе, где ваш ребенок, может быть, это... Просто сегодня в новостях глава Национального антикоррупционного комитета Кабанов поддержал сенатора Мизулину и сказал, что проводящиеся в некоторых школах уроки по борьбе с коррупцией представляют опасность для будущего страны. То есть, а Мизулина-то говорила о том, что их проводят, что называется, в счет уроков патриотизма, вместо уроков патриотизма. Но и то, и другое ведь политика.
Что такое уроки патриотизма? Слушайте, ну это как комментировать, значит, разговор, не знаю, там, двух актеров из шоу «Уральские пельмени», вот они на сцене стоят и разговаривают, это абсолютно то же самое.
Вы хотите сказать, что таких уроков в школах нет?
Не-не, в школе у моего ребенка таких уроков нет.
Но это же не значит, что в остальных школах уроков такого нет.
А
получается, что во многих школах что-то
подобное
бывает.
Я не понимаю, что такое уроки патриотизма. Вот я понимаю, что патриотизм воспитывает, например, шествие «Бессмертный полк». Патриотизм воспитывает хорошо сделанное кино. А как может патриотизм воспитать какой-то преподаватель, я не понимаю. У нас, значит, я закончил школу в 88-м году. У нас в последний год придумали такой урок, назывался «Этика и психология семейной жизни».
Давайте об этом во второй части программы. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 30 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – блогер и журналист радио «Вести ФМ» Максим Кононенко. До новостей вы говорили про этику и психологию семейной жизни в советской школе.
Ввели такой предмет – этика и психология семейной жизни. А кто преподаватель?
Учителя советского времени.
Ну, у нас была, значит, учительница биологии.
Ну да.
Так пожилая дама, значит, ну что она нам могла рассказать про этику и психологию семейной жизни? Значит, разведенная пожилая женщина. Вот то же самое с уроками патриотизма. А кто будет преподавать патриотизм в школах? Кто? Преподаватель какого предмета, который уже есть в штатном расписании, потому что на нового денег нет.
А преподаватель уроков по борьбе с коррупцией? Там кто должен преподавать?
Вот абсолютно то же самое. Это все идиотизм совершеннейший. Значит, почему-то у нас нету в школах предмета, на котором бы рассказывали, как у нас законодательство устроено, и как, например, счет в банке открыть, что нужно каждому человеку знать и уметь. А, значит, патриотизм у нас там преподают. И мы, значит, еще как-то можем комментировать и вот эти вот заявления, значит, сенатора Мизулиной, от одной фамилии, которой хочется смеяться, и вот господина Кабанова, который руководит чем? Национальным антикоррупционным комитетом.
Да.
Что делает Национальный антикоррупционный комитет?
Ну, очевидно, что он борется с коррупцией.
Каким образом? Он предложил у нас какое-то антикоррупционное законодательство.
Я думаю, что наверняка предложил.
Нет. Он,
то есть вы изучали работу ведомства господина Кабанова? Ну,
я постоянно слежу за тем, кто какие законопроекты изучает, поскольку в этом состоит в некотором смысле моя работа. Я, значит, стебу депутатов Государственной Думы и их деятельность.
Кабанов, значит, не депутат.
Национальный антикоррупционный комитет не занимается совершенно никаким законодательством, не занимается никакими следствиями, арестами коррумпированных чиновников. Этим всем занимаются другие люди. Чем занимается Национальный антикоррупционный комитет, я не знаю, и чем занимается господин Кабанов, я тоже не знаю. Ничего, мы будем комментировать, что он там говорит.
Но вот. Они говорят о том, как организована школа.
Парадоксально, но я с ними соглашусь. Вот, потому что преподавание в школе борьбы с коррупцией это абсолютнейший идиотизм, потому что кто его будет преподавать, непонятно, о чем он будет рассказывать, непонятно. Все, что детям нужно знать, это то, что брать чужое нехорошо. Но этому, мне кажется, учат еще родители.
Алексей Калмыков и Юра Каменков вам пишут, что законодательство рассказывает на обществознании или обществоведение, тут по-разному.
А нету теперь такого предмета. А хорошо бы, чтобы был.
Ну вот, судя по всему, и 426, и 592 настаивают, что это есть.
Ну, может быть.
Но мой ребенок
пока еще только в шестом классе.
Собираются еще уроки труда вернуть, о чем, кстати, жалуются.
А вот почему отменили? Для меня это было совершеннейшим потрясением, когда я узнал, что отменили уроки труда.
То есть, с вашей точки зрения, вот это все нужно возобновить.
У меня ребенок гвоздь рубанок. Не умеет забить.
Так папа должен научить забить гвоздь.
Ну, по идее, да, но хорошо бы, чтобы в школе учили. Нет, девочек учили там готовить, шить. Мальчиков учили в руках держать инструменты. Вообще, для чего какой инструмент предназначен? Это было хорошо и правильно.
И вы бы сейчас вернули такие уроки?
Конечно. Вот начальную военную подготовку я бы не вернул, а уроки труда, конечно.
Илья 572 задается вопросом, у всех ли есть папа для того, чтобы научить забить
гвоздь. А у нас сейчас,
гвоздь.
Знаете, на информатике чему учат?
Чему?
Какие кнопочки в Word где находятся? Вот прямо задание в книжке. В редакторе Microsoft Word сделайте вот это вот.
Это реклама? Скрытая реклама Microsoft.
Ну, вот так вот в учебнике написано.
Слушайте, вы сказали, что, в общем, слезы, когда мы говорили о том, сколько людей вышло на митинги в конце марта.
Угу.
И это потому, что вопроса нет, да? Но с этим же вопросом КПРФ собирается 8 апреля проводить общероссийскую акцию за отставку правительства. Значит, все-таки вопросы есть?
Ну, нет,
или что, слезы вышли?
Вопросы-то есть, но, как бы, понимаете, повестка – это когда вот на бумажке
нет,
написано,
ну, КПРФ что не понимает,
что мы добиваемся, что мы добиваемся, вот что мы хотим, в чем наша стратегическая цель, вот в чем стратегическая цель коммунистической партии?
А в чем стратегическая цель любой политической партии? Оказаться
у
власти?
Ну, по-хорошему прийти к власти. Значит, ну, поскольку Геннадий Андреевич Зюганов, видимо, не хочет быть президентом, потому что как-то неярко ведет свои кампании, то их стратегической целью, мне кажется, несколько усилить свое представительство в Государственной Думе с тем, чтобы получать больше финансирования.
Но вот эти люди, они собираются выводить людей, значит, буквально через пару недель после того, как по этому же вопросу, как кажется, людей вывели.
Ну, это тактически нормальное решение. Повестки, опять же, никакой не будет. Будет выступление по поводу, значит, антинародного режима, по поводу того, что обнищание масс и все такое. Вот обычная риторика будет сказана, все разойдутся, а бабушки потом отметят у себя, что коммунисты-то выходили тоже. Они молодцы.
Когда пытаются хотя говорить
рано,
о том...
Хотя бесполезно совершенно это делать сейчас. Ну, то есть, так, может быть, это... Будут же у нас какие-то выборы региональные, по-моему, осенью.
Допустим.
А, ну вот к этому может быть. Потому что выборы федеральные-то у нас не скоро еще.
То Алексей пишет, ну, цель у них понятная – реформировать правительство, распустить правительство.
Ну, распустить правительство... Ой, и набрать новое?
Ну, конечно. Об этом пишет Алексей. Вы говорите, нет. Вот она повестка, пожалуйста.
С Сергеем Глазевым в роли министра финансов. Ну, да, вот поэтому люди, может, поддержат требования в отставку правительства.
Это будут разные люди?
Конечно,
разные. Одни в марте, другие в апреле. Но ведь они же говорят об одном и том же.
Нет, цели-то у них разные. У школьников была цель выйти по фану, у Навального была цель заявить о себе, потому что у него узнаваемость еще довольно низкая для того, чтобы всерьез в выборах принимать участие. У коммунистов им надо повысить свои шансы на региональных выборах. У всех цели разные, а это просто борьба с коррупцией, это просто слова такие, по которым можно риторически применять.
Это проблема, которая не волнует граждан.
Так, я думаю, что граждан гораздо больше, чем коррупция, волнует то, что у них денег мало.
А это не связанные вещи?
Ну, нет. В общем случае, нет. Мы можем не любить кого-то за то, что он построил себе за несколько миллиардов там дом, но мы же понимаем, что эти миллиарды, они не из бюджета. Нет, это не наши миллиарды.
А вас, пишет Джеймс Борщ, Максим, похоже, все в правительстве устраивает.
Меня ничего не устраивает в правительстве. Абсолютно. Но если вам интересно, я привык трезво смотреть на вещи. Значит, Путин Медведева не уволит, потому что он не может этого сделать под давлением Навального. Во-вторых, 19-го Путин, Медведев является председателем партии «Единая Россия», у которой конституционное большинство в Государственной Думе. Ждать, что...
Голосование было совсем недавно.
Ждать, почему?
Ну, в прошлом году уже голосовали за большинство в Государственной Думе.
Ждать, что Государственная Дума, значит, какой-то вынесет вотум недоверия правительству, невозможно. Правительство отчитывается в Государственной Думе, кстати, 19 апреля, и Государственная Дума проголосует за то, что это хорошее правительство, вот увидите.
Но коммунисты вряд ли будут так голосовать.
У «Единой России» конституционное большинство. Нет никаких коммунистов. Забудьте про них. Значит,
ну, когда, подождите, то есть других вообще никого нет? И вообще... Батя просто пишет, что Жириновский, что ближе к выборам выйдет тоже против коррупции. Ну, в том смысле, что все же выйдет. Будут бороться.
Это абсолютно никак не влияет на его шансы. Значит, конституционное большинство означает, что вы завтра можете поменять конституцию. Ну, условно говоря. У нас нету механизма изменения второй главы конституции. Но вы, имея конституционное большинство, можете этот механизм создать. И что угодно можете
подождите,
сделать.
Подождите, то есть этим митингом, Илья 572 об этом пишет, Медведев обезопасил себя от отставки?
Этим митингом Навальный обезопасил Медведева от отставки. Скажем, вот так.
Все-таки так. То есть 572 пишет, благодаря Навальному Медведев обезопасил себя от отставки. Да. Так правильно. Вы не согласны с Максимом Кононенко? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925.
Есть?
Я напомню до конца. 48-94-8, телеграмм, говорит МСК-бот. Да, прошу.
Есть два политических, приемлемых политических варианта убирания Медведева. Или он подает в отставку сам, чего он не сделает, я думаю, по причинам личного характера. Или, значит, правительство подает в отставку после выборов президента, потому что так положено по закону. И после этого приходит другое правительство. Но экономический блок правительства Путин не будет менять, он оставит тот же самый.
Следим за срочными сообщениями. Удивительная история в Соединенных Штатах Америки. Второй пилот самолета Boeing американской авиакомпании American Airlines скончался во время посадки в аэропорту в Альбукерке в штате Нью-Мексико. За несколько километров до приземления капитан судна объявил чрезвычайную ситуацию. Самолет приземлился. На взлетно-посадочной полосе встречали врачи, но через 35-40 минут констатировали смерть человека. Подробности уже в ближайших выпусках. Сейчас приходят правки по этой истории. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Зовут меня Игорь. Я просто хотел сказать, что деньги, которые там потрачены, это наши деньги. Если эти подарки сделаны, значит, они сделаны за то, что им простили что-то. А что-то это уплата налогов.
Где там?
Это я вам как предприниматель
деньги,
говорю.
Деньги там, это вы о чем сейчас?
Ну, это о том, что построено. Максим Галинин сказал, что это построено не за счет наших денег. Это наши деньги, конкретные, прямые и... как бы...
Это наши деньги, да, прошу, Максим Кононенко.
Ну, опосредованно где-то как-то, может быть, действительно, поскольку преференции тем людям, которые наполняют эти фонды деньгами, наверное, какие-то оказываются, а может быть и не оказываются, понимаете? Но я как бы вот привык считать своими деньгами те деньги, которые я зарабатываю, и больше никакие другие.
Поэтому... Это означает, что все бюджетные деньги вас не волнуют? Ну, их траты там, когда устраивают какие-то дороги в центре Москвы, к примеру, меняют плитку на мрамор.
Меня вот это все бесит с точки зрения того, что мы живем все время в состоянии какого-то строительства. Вот. Но то, что кто-то там...
То есть вам не нравится история с пятиэтажками тогда? Это же тоже состояние строительства.
Ну, пока не началось это строительство, но я вот живу 20 лет уже, живу в поселке Мусоринген, вокруг которого все время модифицируют дороги, значит. То Киевское шоссе, то Калужское, то МКАД, и вот, значит, 20 лет уже...
Скоро закончатся все дороги, и они будут реконструированы.
Ну, вот Киевское шоссе, как только реконструировали, значит, мы по нему 2 года поездили, его снова стали реконструировать. Меня вот с этой точки зрения, конечно, это все напрягает, а с точки зрения того, что кто-то там на этом отмывает какие-то деньги... Нет, вы знаете, у меня внутри вот это не вызывает каких-то чувств.
Но
вот
смотрите,
я прислушиваюсь к
тогда
себе.
Тогда ведь другая история получается. Вас напрягает, что ведется непосредственное строительство, но вы никак не можете его остановить?
Не могу, да.
А это уже политика?
Ну, мне 46 лет, я себе построил какой-то комфортный мир, в котором живу. Да, стройка вокруг него, это плохо, но я все-таки верю в то, что она когда-то закончится. Вот. Моя политика такая, да, мне там не дали денег в банке, я написал пост на Facebook.
И денег дали?
Мне немедленно звонят из банка и дают денег. У меня там была засада какая-то с госуслугами, я пишу пост... Привожу свой телефон, мне тут же звонят из госуслуг, решают проблемы.
Слушайте, надо быть Максимом Кононенко, чтобы написать пост и решить все проблемы.
Я себе такой мир построил сам, вот этот мой. Навальный хочет построить себе какой-то другой мир. Там Геннадий Андреевич Зюганов какой-то третий. Каждый человек...
А что делать большинству людей, которых не знают по именам и фамилиям?
Не знаю.
Пока Кононенко строит свой мир, здесь Навальный строит свой мир, там еще кто-то свой... А простым-то людям чего делать?
Тоже свой мир строить.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Прошу. Еще раз. Тимофей, Москва. Я, кстати, Максим Кононенко, сторонник Алексея Навального, и хочу следующее вам сказать, что я вышел на этот митинг за свою свободу, за свои ценности. Я не должен страдать. Понимаете, мы в нищете живем.
Вот так вот.
Ну, это тоже способ построения своего мира. Вот человек живет в нищете, и он считает, что он, если выйдет на митинг, значит, в поддержку Алексея Навального, то нищета пройдет, исчезнет.
Ну, а как ему по-другому это сделать?
Не знаю, как-то устроиться на работу.
То есть устроить такой блог, в котором можно будет, написав, решить все свои проблемы?
Например, если его текущая профессия не приносит денег, задуматься над тем, чтобы поменять профессию. Не знаю, каждый выходит из ситуации по-разному.
Но большинство людей верит в доброго царя, в хорошее государство, которое решит все проблемы.
Вот.
Об этом пишет сейчас Александр.
Да. И я про это же самое говорил. Да, и я про это же самое говорил.
А Юрий пишет, да попробуйте на работу в Москве вообще устроиться без знакомств, чтобы... Ну, не получится же все равно. Безвыходная ситуация.
Давайте расскажу историю очень быстро, там, в течение 2 минут. Значит, вот была девочка одна в Твиттере, которая там писала мне какие-то иногда ответы на то, что я пишу в Твиттере. Я смотрю, язык у нее хороший такой, ум очень живой, все так подвешено. А она тоже сидит где-то под Москвой, приехала из Средней Азии, значит, без гражданства, сидит там... подрабатывает в каких-то магазинах менеджерами, живет, значит, у родственницы, которая пьет. Все плохо у нее в жизни. Но пишет как-то вот хорошо. Я вижу, значит, на Фейсбуке объявление, что моя знакомая набирает какой-то новый там медиапроект. Вот обращайтесь сюда. Я этой девочке говорю, напиши туда, ну сходи. Она говорит, да я не умею все это, что там, там, я там продавец. Напиши. Она написала, ее взяли на работу, она там поработала, потом человек, с которым она работала, взял оттуда, ушел в большое информационное агентство, взял ее с собой. Сейчас она сидит в этом большом информационном агентстве, занимается социальными сетями, потому у нее большие цифры. Вот, вот вам
да, ушел, кузнец, сам кузнец своего счастья.
Попробуйте, да, что-нибудь да, сделать.
У нее было знакомство с Кононенко.
Так, да не было никакого знакомства. Случайно все произошло. Ну, как-то пытайтесь, я не знаю, черт, я тоже приехал в Москву из понаехавший. Я из Мурманской области приехал. Вот два нас приехало, я и Андрюша Малахов. Разными абсолютно путями шли.
Ну, получилось. Но много еще приехало и не получилось.
Да.
134-21-35 по большинству вопросов вы на стороне Максима Кононенко, по большинству вопросов вы с ним не согласны. 134-21-36. Это программа «Против всех». Вы готовы спорить? У вас еще есть 3 минуты. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, Сергей своей позиции подытожил всю программу. То есть каждый должен делать то, что он хочет, то, что он может. Один ворует, другой коррупцией занимается. Ну и все, что совсем бороться-то.
А кто Сергей? А кто Сергей?
Это Кононенко,
простите. Максим. А, все, я понял. Ничего. Это Максим.
Значит, у нас есть законодательство, да, и есть, ну, какие-то понятия. Не знаю, вот брать чужое плохо, например. Надо жить как-то сообразно с этим. Я, конечно, не говорил, что надо воровать. Я просто говорю, что когда другой человек ворует, вот это не моя личная проблема. Вот я так устроен. А если Алексей Анатольевич Навальный страдает от того, что где кто-то ворует, я от этого не страдаю, я не ворую. Я свои все деньги зарабатываю, но если кто-то там ворует,
но это проблема его... Но вы продолжаете говорить, что это Алексей Анатольевич. Ну, в данном случае уже и КПРФ об этом говорит.
Ну, вот это проблема взаимоотношений, когда кто-то ворует. Его, ворующего, и Следственного комитета с Федеральной службы безопасности.
Куда писать это Максиму Кононенко, спрашивает 778-й. Видимо, устроиться на работу хочет куда-то.
Кононенко, миф в Твиттере. Вперед, подписывайтесь.
7373948, телефон прямого эфира. Продолжается голосование. По большинству вопросов вы на стороне Максима Кононенко, 134-21-35. Вы нет, вы с ним не согласны. 134-21-36. Продолжаем спорить. Слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Я вот хочу сказать, знаете, мой товарищ институтский, 46 лет, тоже построил свою жизнь замечательно. Работал балансировщиком Мосэнерго. А потом пришли Газпром, Ротенберги, все откусили, его выгнали, и он умер от рака, от тоски. Понимаете, так что вы вот поосторожнее с этим. Мы живем в государстве, в котором все решают 2-3 человека. И это ненормальная ситуация.
Я с этим согласен, и точно так же, как я согласен с тем, что в нашей стране очень трудно строить планы на будущее, потому что совершенно не знаешь, когда за тобой придут, значит, люди с этими самыми вязаными шапочками на голове, с прорезями.
А почему у нас все время это повторяется, и люди с прорезями или в вязаных шапочках все равно обязательно когда-нибудь приходят?
Вот с ними хорошо бы побороться, с такими людьми, наверное, как-то. Но вот страшновато, проще побороться с теми, кто виноградники там но выращивает.
Это правда, что ваш вывод, Макс его формулирует, 94-й, «Моя хата с краю, я ничего не знаю».
Да, это абсолютно буржуазная позиция. Я в этом смысле, да, обыватель, как это называется, мещанин. Да.
Но вам тогда же сложно довольно жить в этом обществе? Оно же не мещанское.
Почему? Наше общество абсолютно мещанское.
Да ну?
Абсолютно.
Да большинство наверняка будет оно чуть иначе
на слова, но
формулировать.
Это так, но...
А почему они не хотят слушать правду о себе?
Не знаю, потому что при советской власти научили всех, что мещанство – это плохо. Плохо телевизор закрывать салфеточкой, слоников ставить. Надо бороться за светлое будущее.
Но остаются мещанами.
Ну, конечно. Максим... Слушайте, ну, когда вы покупаете себе стиральную машину, вы мещанин, все.
Максим Кононенко, блогер, журналист радиостанции «Вести ФМ». Останавливаем голосование, посмотрим, сколько человек с вами согласились. Ох, 12% согласны, 88% не согласны. Это была программа «Против всех». Я благодарю вас. Спасибо.